«Оставь кота, когда с тобой разговаривают. Посмотри, на кого похож. Ноги все ободраны, одежду измочалил». Он, гладя на груди урчащего кота, сказал еще более нахально.
«А тебе жалко, что ли, новую купить? Сам говорил, что денег куры не клюют».
«Дубина, тебя жалко. А если бы там шею свернул?» Он угрюмо глянул из-под сильно отросшей выгоревшей челки.
«Ну и свернул бы. Кому какое дело? Все равно я... это... дубликат!»
Нет, не со зла, а скорее от мгновенного страха, от тоскливой растерянности я дал ему оплеуху. Звонко получилось, крепко. Он отшатнулся. Не уронил, а поставил на пол кота, выпрямился, глянул опять. Глаза стали мокрые, но губы он скривил презрительно.
«Унтер-офицерская вдова! В ухе не звенит?»
Мне захотелось повеситься, и я сказал беспомощно. «Извини, петушок».
«Да ладно, чего там?» — опять скривил он рот. «Хорошо хоть, что не побоялся».
«Чего не побоялся?»
«Дотронуться», — хмыкнул он снова и вдруг сердито всхлипнул. «Думаешь, я не знаю? Я же слышал».
«Господи, что ты слышал?»
«Как ты про свой сон, про отрезанную руку, дяде Юджину».
«Боже ж ты мой! Я-то уже и думать забыл про это. После разговора с Юджином о полозе все другие страхи и сомнения, все комплексы отскочили от меня, как высохшая кожура. Одна была мысль — только бы с Петькой ничего не случилось. А он, значит, подслушал ту мою дурацкую исповедь и после этого маялся все дни. Петька, это ж давно было, и случайно. Это, ну, приступ дури такой, минутный, а ты, глупый, вбил себе в голову». Я хотел подхватить его на руки, но в последний миг не решился. Взял только за тонкие запястья, коричневые, в ссадинах, с бьющимися жилками пульса. Петька постоял, опустил голову и прижался лицом к моей куртке. И заплакал. Но уже без обиды, без горечи, а с облегчением. И не стесняясь. Я пальцами лохматил Петькины волосы и чувствовал, как со слезами уходит из него колючесть, печаль одиночества, невысказанность горя. И понимал, что жить обоим нам теперь будет легче. И не останавливал, не утешал Петьку. Пусть поплачет. Он потерся, наконец, о куртку мокрыми щеками и пробормотал.
«А кыс-то не ругай. Он хороший».
«Да я и не ругал никогда, а сегодня даже гладил. Мы вдвоем скучали по тебе и нервничали». Петька сказал уже слегка дурашливо.
«Я больше не буду лазать, где попал без спросу, и падать с обрыва».
«Да уж, сделай одолжение. А то вон какой весь, как с поля битвы. Придется ехать в Пиноккио, а то завтра не в чем в школу пойти».
«Я эти штаны и жилетку очищу, а тетя Карина зашьет. Сейчас даже модно ходить в заштопанном. У Никитки 3 заплаты».
«Все равно тебе нужен костюм для холодной погоды. Лето вот-вот кончится». Петька поднял мокрое лицо. На ресницах прозрачный бисер. Шмыгнул носом.
«Знаешь что, ты лучше подари мне свою куртку, чтобы все думали...»
«Что думали?»
«Ну, разве ты не знаешь? Такие куртки носят те, у кого есть отцы. Так и называется. Папина куртка».
Я понял, наконец, что это за обычай. Большая мужская куртка — это предмет мальчишчьей гордости. Это значит, что в доме есть отец, опора, защита, символ незыблемой семьи. А отцы... Я уже знал это. Были далеко не у всех. Как и в прежние, знакомые мне времена. Увы, не все в этом благополучном и праздничном мире было хорошо. Может быть, именно сытость и отсутствие боязни за будущее делали семьи непрочными. И ребята порой знали отцов лишь понаслышке или по коротким встречам. А то и не знали совсем. Да и был ли он благополучным, этот нынешний мир? Чем дальше, тем больше я узнавал, что далеко не всем живется спокойно. На границах нет-нет, да и случались всякие неприятности. То на таможенных постах, то между гарнизонами. Казалось бы, чего делить, но что-то делили. А потом, вдруг, в нашем городе заговорили о террористах. Какая-то группа «Черное солнце» объявила сытость и беззаботность этого государства пороком и зародышем будущих бед. Лихие парни сперва рванули один из мостов над бухтой, а потом несколько домов на окраинах. Были жертвы. Город сполошился. Появились на улицах патрули в полевой униформе. Комментаторы на стереоэкранах ругали правительство. Растерянно оправдывался бледный министр безопасности, а проповедники разных сект вспоминали, что именно этот год был предсказан как начало страшной, искупительной эпохи. «Нифига себе! Построили светлое будущее», — сказал я Юджину, когда мы встретились на базе. Митя Горский таскал Петьку по всяким таинственным помещениям, а мы сидели в служебном бункере начальника. «Хорошо бывает только в светлом прошлом», — философски отозвался Юджин. «Да и то не в реальном, а в придуманном. Впрочем, нет худа без добра».
«То есть?»
«Сегодня в ночных новостях скажут. Взорвался и сгорел особняк маэстро Феликса Антуана Полоза. Найдены трупы домашнего служителя Карла Куши и самого хозяина дома». Я помолчал, переваривая информацию, потом присвистнул. Затем усомнился. «А если этот подонок просто замел след?» Экспертиза установила, что один из трупов точно Полоз. Лицо, кстати, не обгорело. «Он ведь мог все что угодно. Если умел делать дубликаты мальчишек прошлых времен, то разве не сделал бы копию самого себя, когда приспичило?» «Логично», — вздохнул Юджин. «Однако в этом случае труп должен был исчезнуть, как только, ну, стал трупом».
«Черт его знает. Маэстро хитроумен и мог придумать способ.
Но если даже и так, то в сфере нашего внимания маэстро едва ли когда-нибудь появится», — беспечно отозвался Юджин. «На мой взгляд, излишне беспечно. И, по-моему, он меня просто успокаивал». «Едва ли этот оборотень заметал следы для того, чтобы опять вынырнуть у нас на пути».
«Но ведь он вынырнет на пути у других», — подумал я. И Юджин понял, о чем я думаю.
«Очень маловероятно все это», — сказал он. «Нет никаких оснований сомневаться, что эта нечисть убралась к себе в преисподнюю».
И я почувствовал облегчение.
«В самом деле, сколько можно жить с оглядкой?» Словно успокаивая меня и Юджина, ровно горел на письменном столе зеленый маячок, точная копия маяка на Георгиевском мысу. Это означало, что игла продолжает благополучно сверлить пространство, и наше дело живет и движется, несмотря на все земные потрясения. А Петька в соседнем бункере хохотал и дурачился с Митей. Потом выбежал к нам.
«Дядя Пит, дядя Юджин, Митя грозится выкинуть меня в межпространственный вакуум!»
«И правильно сделает», — сказал я. «А тут скоро всю базу разнесешь».
«Ну какой!»
Он с притворной обидой надул губы и бросился в тамбур, как торпеда. За открытой дверью снова послышались вопли и хохот. Я сидел, откинувшись в кресле, и отдыхал от всяких переживаний. Потом признался Юджину.
«Ты знаешь, теперь без этого чертенка я просто не смог бы жить».
«Надо полагать», — усмехнулся Юджин. «Вы же такая родня друг другу, что роднее не придумаешь. Одна только разница в размерах, как у большого маяка и вот у этого».
«А душа вообще одна на двоих», — подумал я.